Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие, ополчишися наны, чающие разделите и погубите народы Руси святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верных чад Твоих в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов церковь Твою и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи, алчущие напитай, недугающие, страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же воднися я убиенным и от раны болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в тебя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг к другу любовь. Ты бо есть и заступление, и победа, и спасение, уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас послушать очередной, четвертый выпуск из авторского радиоцикла Александра Владимировича Желобанова, руководителя группы при Зойконоспасском монастыре по изучению священного предания из сокровищницы церковной. И своих сегодняшних собеседников он представит сам.
Христос воскресе, братья и сестры! У нас сегодня очередное чтение в цикле «Из сокровищницы церковной», которое сегодня я буду вести. И наше чтение проходит при Зойконоспасском монастыре по Зуму по вторникам с 19 до 21 часа. Поэтому можно присоединяться. Со мной сегодня в студии отец Георгий Дорофеев. Он также занимается изучением Священного Писания. Его группа называется «Чтем Слово Божие» при Троицком соборе города Щелково.
Здравствуйте, Александр. Добрый день, дорогие слушатели.
И также Даниил Андреевич Костромин, он также ведущий библейской группы. Дани читает онлайн. Группа носит название «Чтение животворящее».
Здравствуйте.
Сегодня мы избрали в качестве темы чтения Евангелие о расслабленном. Читать и осмыслять Слово Божье мы будем по старопечатному благовестнику, это примерно середина 17 века, и по учительному Евангелию, привлекать учительное Евангелие, это также примерно середина 17 века. Ну, естественно, само Слово Божье, Евангелие и толкования святоотеческие, они все будут идти на церковнославянском языке. Ну, а осмыслять и беседовать с отцом Георгием и с Даниилом Андреевичем мы, конечно, будем на русском. Ну что, тогда можно приступить, да, благословите отче.
Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, во веки веков. Аминь.
Думаю, что начнем с учительного Евангелия. Здесь некоторое предисловие есть, которое настроит уже непосредственно нас на евангельское слово. Поучение в неделю расслабленного Евангелия от Иоанна. Это пятая глава, самое начало пятой главы. Вот, ну, пока предисловие. «Многим и великим злым ходатай бывает грех, и душу повреждает и погубляет зело, множицею же и телу касается. Умножившися злобе греха, и из обильне бывши, понеже бы многожды души зле сущи, бесчувственни пребываем множайши. Телу же нездравствующую всякими нравы промышляем укрепить ие. И от сокрушающего недуга чимся освобождение даровать ему. Мне кажется, пока стоит остановиться. И хочу задать собеседникам вопрос, что здесь неясно в этом слове, что вызвало затруднение.
Ну, наверное, затруднение вызывает в начале чтения настроиться на восприятие текста в целом, потому что сам текст понятен, а вот проникнуть в глубину смысла, о чем говорит толковник, вот это бывает не всегда удается сделать сразу. Как бы немножечко надо, наверное, стряхнуть пыль, так сказать, житейскую с нашего сознания, чтобы включиться или погрузиться в смысл читаемого. Поэтому сам текст понятен, как Даниил
кажется. Ну, я сейчас так еще раз перечитываю текст, чтобы он более уяснился, поэтому пока не могу конкретно сказать.
Можно тебя попросить, Даниил, вслух еще раз прочесть,
еще раз,
не торопясь, да, и тогда слушатели тоже услышат.
«Многим и великим злым ходатай бывает грех, и душу повреждает, и погубляет зело. Множицу же и телу касается, умножившися злобе греха и изобильней бывшей». Точка, да, тут?
Ну да, здесь остановка, вот. Да, здесь она обозначена точкой.
Вот вопрос. «Умножившися злобе греха и изобильней бывшей», имеется в виду, что грех умножился, да, что да. Стало его...
До изобилия.
До изобилия много, да?
Да.
«Понеже бо многожды души зле сущи, без чувствени пребываем множайше, телу же не здравствующу». Тут тоже вот «понеже бо многожды души зле сущи».
Да, «понеже многожды души зле сущи до изобилия греха». Душа изобилует грехом, другими словами.
Угу.
И «бесчувствени пребываем множайше».
«Бесчувствени пребываем множайше» — это, то есть мы много пребываем в неком бесчувствии, да? И что имеется в виду?
В бесчувствии в своих согрешений.
Здесь, видимо, толковник уже проводит параллель с расслабленным. То есть бесчувствие сравнивает как раз с расслаблением души.
Бесчувствие ко греху.
Угу. То есть когда многожды души зле суще, она становится бесчувственной.
Ну да, то есть такая мысль, что пребывает в таком духовном расслаблении, человек уже даже и не чувствует вот влияние греха, какой-то вот пагубы его, да, он становится менее восприимчив к, ну, к таким вот негативным таким, ну, как бы вот не последствиям даже, а даже вот к негативным влияниям, да, вот
греха. Не чует смерти греха, смертоносности, да, вот этого тления, смертоносности греха не чует.
Ага, такой привыкает, свыкается.
Окамененный не чувствует.
Да.
Дальше. «Телу же нездравствующую всякими нравы промышляем укрепите е». Телу же нездравствующую. То есть и касается и тела это, да?
Да, там было написано выше немножко. «Множицую же и телу касается умножившейся злобе греха».
Ага. То есть грех влияет не только на душу, но, естественно, и на тело.
Да, на всего человека.
Да, и тут вот мысль повторяется. «Телу же нездравствующую».
«Телу же нездравствующую всякими нравы промышляем укрепите е». Укрепите тело.
А вот что такое «всякими нравы»?
Да.
Промышляем укрепить е. Нравы тут имеется в виду способами, да?
Совершенно верно.
То есть
да.
Всякими.
Всячески.
Поскольку тело не здравствует, да, от вот этого, от греха умноженного, да, так скажем, мы всякими средствами, всякими нравы промышляем укрепить е тело.
Да, но при этом здесь это нужно рассмотреть к тому, что вместе с этим, а вот ко злобе греха, в котором душа согрешает, да, и которая преизобилует. Душа, она бесчувственна к этому греху, а тело уже нездравствующее, всякими нравы промышляем укрепить ие.
Ну, то есть мысль такая, что душа не чувствует, а тело чувствует, да? Вот?
А боль, да, потому что тело болит.
Ага.
И здесь такое бессловесие, да? Вот на боль реагируем телесную, а на душевную мы бесчувственны.
И мне кажется, здесь еще такую мысль толковник раскрывает, что когда душа уже бесчувственна, то коснуться ее можно через тело, через боль телесную.
Да. Вот как раз, если Даниил сейчас немножко дальше закончит предложение.
Значит, всякими нравы промышляем укрепите е, то есть тело.
Тело, да.
И сокрушающего недуга, и сокрушающего недуга.
И от сокрушающего.
Пропустил. Да. И от сокрушающего недуга чимся свобожение даровать ему.
Телу.
Телу, да. Ну, то есть стремимся, чимся, стараемся как-то освободить тело от вот этого сокрушающего недуга, от вот этой болезни, от недугов, которые оно имеет.
Ту болезнь, которую мы телесную, которой мы страдаем,
угу.
Которой мы болим, да, болеем. Вот, это для нас ощутимо, поэтому мы всячески стремимся избавиться, да, освободиться от этой болезни.
Угу. А при этом вот то, что губит душу, не замечаем, да? То есть тут такая вот противопоставление, что...
Да, саму первопричину, да, грех, которая есть смерть, к ней мы имеем бесчувствие.
Далее?
Да, можно дальше идти.
«С Его ради и спасение наше многоразлично, ища Господь, тело попущает в недуге впадати».
Впадати даже здесь.
Впадати. «И язвитеся Ему творит».
И язвитесь. Да, здесь особенность такая произношения. Она может быть непривычна, но в этом есть какие-то акценты смысловые. Такая экспрессия. Язвитесь или язвитесь.
Угу, спасибо. «У них же согрешающе впадает душа». Точку пока поставим или дальше?
Вот до точки давай дочитаем, чтобы законченная мысль была.
«Даже телесными ранами и недуги души исцеляйтесь и греха освобождайтесь».
Здесь, мне кажется, для слушателей, кто участвует сейчас в нашем чтении, я еще раз повторю. «Сего ради и спасение наше многоразлично, ища Господь, телу попущает в недуге впадати, и язвитеся ему творит. О них же согрешающе впадает душа. Даже телесными ранами и недуги души исцеляйтесь, и греха освобождайтесь».
Здесь слово «даже», мне кажется, делает такой акцент. Даже это, что является следствием грехопадения, то есть наши телесные недуги, Господь использует во благо, то есть во спасение души. И поэтому попускает телесным недугам быть, дабы душа исцелялась.
У меня мысль возникла, то, что если человек не может вразумиться словом, да, употребляется такое слово «бессловесие», да, как бессловесное животное, да, но бессловесный может быть человек, если он не чует слова, да, если он не может применить слово к своему вразумлению, он уподобляется бессловесным. И тогда Господь вразумляет через боль тела. Опять-таки Господь вразумляет, чтобы человек начал воздвигаться, воздвигать себя, да, поднимать себя и воздвигать, чтобы быть способным, да, как-то почуять слово, услышать слово, начать вразумляться от слова. Мне кажется, в этом участке, в святоотеческом, в этом слове, предисловие, вот такой смысл заложен.
И мне кажется, здесь можно провести такую аналогию, не только говорить о божественной педагогике, но провести аналогию с педагогикой человеческой. Тут вспоминается фраза, скорее для монашествующих, да, вот, которая звучит так, что тот монах, который не боится Бога, пусть боится жезла игумена, то не способен быть руководимым страхом Божиим, пусть руководится страхом человека, игумена, наказание такого земного. Здесь мы видим, наверное, пример божественной педагогики.
Да, само слово «даже», вот телесными, да, ранами, недуги души исцеляйтесь и греха освобождайтесь. Вот, то есть пока, даже пока, начать это освобождение от недугов через телесное страдание, да, он сподвигается через телесное страдание, да, чтобы исцелить душу, которой изобилует зло.
Мне еще такая мысль пришла, что вот этот текст, он, ну и вообще вот эта сама истина, которую мы читаем, что Господь может врачевать душевные недуги, духовные недуги через тело, через болезни, с одной стороны, она как бы такая грозная и строгая, да, мысль, а с другой стороны, утешительная, потому что дает вот утешение и надежду, какое-то такое вводит присутствие Божие для тех людей, которые страдают какими-то болезнями. Потому что получается, что если вот от Господа это как некое наказание, вразумление, и как, может быть, как такое крест и благословение даже это можно, да, воспринять, то тогда Господь рядом. Вот в этой болезни это от Него, Господь рядом. Вот мне такое вспоминается из моей жизни такой случай у друзей, у молодой семейной пары. Это было много лет назад. Замироточила икона, когда они молились дома Божьей Матери. Причем она была такая пластиковая обычная икона, ламинированная. Не деревянная, ничего. Вот, и она замироточила. Там они сначала почуяли такое благоухание в квартире, почуяли, не могли понять, что такое, может быть, там что-то разлилось, там, не знаю. И потом они вот так приблизились к войне, увидели там капельки и как-то порадовались, там, сфотографировали, отправили там друзьям, вот у нас икона замироточила. А через три дня у нее, вот у супруги обнаружили диабет в самой такой тяжелой форме. И вот она сама, вот мы лично все знакомы, она сама говорила, что для меня это было такое утешение от Бога. Как бы, если бы просто вот это случилось, я бы подумал, что вот за что, почему, вот как это. А поскольку вот это сначала Господь вот как бы посетил, и вот она это восприняла как из рук Божьих, что это мне от Господа. И даже с такой как бы радостью, несмотря на то, что ну, болезнь такая нелегкая, но для нее это было как от Бога, то есть это некий был подарок, вот такой вот. То есть тут некое утешение тоже есть.
Да, здесь получается это не мучение, а наказание.
Да, и наказание не как проявление какого-то даже гнева, может быть, а наказание как проявление любви. Кого Бог любит, того наказывает, как в Писании сказано.
Вот слово «наказание», мне кажется, стоит немножечко прокомментировать. Да? Слово «наказание» – слово «наказ», то есть «научение». Это скорее не какая-то месть или возмездие за содеянное какое-то зло. Это скорее попытка оградить от большего зла, научить человека не впасть снова в то же зло. То есть вот Божие наказание это акт любви, как, собственно, здесь вот и указано. И еще вторая мысль, которая здесь вот тоже возникает, что такое евангельское восприятие болезни и страданий, оно позволяет радостно осмыслить эти самые страдания и болезни. То есть, когда человек видит в них смысл, он не впадает ни в уныние, ни в озлобление, ни в отчаяние. А когда человек бессмысленно страдает, он впадает вот в пагубное состояние. То есть, когда человек вот способен восприять свое страдание как лекарство, как наказание, то он через такое понимание способен и в какой-то мере и принять, и даже возрадоваться этому наказанию.
Болеть нужно уметь, да? В этом есть искусство свое. Через болезнь Господь воздвизает к себе человека. Да? Очень можно вас попросить продолжить дальше. Елик, обо внешний наш человек, вот с этого.
Елик, обо внешний наш человек растлевает, то лико внутренний обновляется. Симбо образом соблудшаго в Коринфе великий Павел исправе, предате его рече сатане. На озлобление тела даже дух спасется. На горшее посечение и томление принесе, даже большее спасется. Здесь да, толковник продолжает раскрывать мысль, напоминая нам случай с апостолом Павлом, когда он сказал коринфским христианам предать некого тяжко согрешающего и уже, видимо, бесчувственного человека, предать сатане в измождение плоти, дабы душа его спаслась. И тоже вот еще здесь цитата из Священного Писания. «Елико бо внешний наш человек растлевает, то лико внутренний обновляется». Вот это как, может быть, некий даже девиз, напоминание, может быть, в нашей земной жизни всякому желающему спасения.
А можно немножко вот это прокомментировать? Вот это «Елико бо внешний наш человек растлевает», то лико внутренне обновляется. Вот, я не очень понял именно текст, как ну, не перевести, но как вот понять, если вот приблизить его к русскому пониманию. Елико когда, да? Елико когда?
Насколько внешне наш человек
как бы распадается?
А, в той мере, в какой внешний человек
да.
Растлевает? Что
растлевает. Это? Но здесь имеется в виду болезнует, да, он несет болезни, немощи, да, вот, которые делают его худость внешнюю, телесную, вот, но при этом внутренний, да, он обновляется в духе.
Ну да, вот да, вот в той мере, в которой он как бы вот болезнует, да, претерпевает какие-то внешние такие недуги, скорби, да, вот несет вот кресты. При этом внутренний человек, да, он обновляется. Да.
Мне кажется, можно здесь добавить, что здесь важно принятие человеком вот этого своего состояния. Важно. Потому что человек может страдать и не обновляться. То есть он должен как-то вразумиться страданием.
Ну да, потому что ведь бывает такое, что человек ропщет, озлобляется и только и становится только хуже. Ведь такое тоже же бывает.
Да. То есть, и вот здесь, видимо, апостол Павел выступает в роли искусного лекаря душ человеческих, придавая вот этого человека, страшно даже звучит, сатане и во озлобление тела, даже дух спасется. То есть вот он, видимо, вот провидел, что это либо это уже последняя мера, которую можно попытаться его спасти, либо это он видел, что этот человек способен воспринять это наказание, да, в качестве вразумления, в качестве для спасения, тут даже дух спасется. Чтобы...
Вот, кстати, когда мы читаем вторую, это первое послание к Коринфянам, когда читаем второе послание к Коринфянам, там уже видно, что человек покаялся.
Ну, то есть все-таки апостол Павел был прозорлив и мудр, когда такое лекарство тяжко налагал вот на этого человека.
Исцеление горшим посечением и томлением, да? Горшим. И врачевебо искуснее еликия недуги исцеляют, неболезненными ли и лютыми цельбами, жжением и резаньми исцеляют. Якобо тако есть, и истина суть глаголи моя. Явите веде имут днес евангельское словеса, сице глаголюща. Ну, мне кажется, здесь можно оставить без комментария, да, здесь слушатели восприняли все, мне кажется, без труда. И это у нас был небольшой эпизод из учительного Евангелия. Сейчас мы перейдем к благовестнику Феофилакта Болгарского. Вот как раз также в старопечатном славянском его виде, то есть Евангелие с толкованием. Тогда я начну. «По сих бе праздник иудейский, взыди Иисус во Иерусалим. Есть же во Иерусалимех на овчей купели, я же глаголица еврейски вифезда, пять притвор имущи. В тех слежаще множество болящих, слепых, хромых, сухих, чающих движение в воде. Ангел бо Господень на всяко лето схождаше в купель и возмущаше воду, и же первие влазяше по возмущению воды, здрав бы ваше, яцем же недугом одержим бы ваше». Ну и толкование, наверное, Даниил, тогда можно попросить тебя толкование.
«Праздник иудейский, пятидесятницу мню, восходит же вонь Господь. Ова уба да не мнится, противен закону, но явится празднуя со всеми. Ова же да многие знамения ради и учение привлечет. Наипаче же множество нелесное в празднике обыкоша приходите, селяне и невежди, и рукодельницы, воины ежедни на дело упражняхуся». Точка. Ну, в принципе, понятно, можно дальше.
Здесь, да, здесь нет никаких затруднений. Кажется, можно дальше, да.
«Овчая же купель глаголится, за не я же к жертве овцы тамо собираху, и нутренники их измываху
ту,
имеяху же ю мнози честну, яко от измывания нутренник силу некую Божию приемлет вода, тем и ангелу сходите на воду тую, яко избранну, и чудодействовати». В принципе, тоже понятно. Вот единственное, что вот, получается, там омывали внутренние, да, вот внутренник, измывается
нутро. Нутро овец, которые приготовили для жертвы.
Для жертв. и поэтому вода была отчасти, как бы вот, она соприкасалась с жертвой, да, посвящаемой Господу, и таким образом освящалась. Такая мысль, да?
Здесь, если быть точнее, здесь пишут так. «Имея уже ю, эту купель, ю, мнози, имея уже ю, мнози честну». Многие ее как бы так почтили, да, вот так как она, эта купель, участвовала в таком деле богоугодном. Да?
Многие ее почитали.
Да. Яко от измывания, а дальше уже сказано, почему почитали, да, яко от измывания внутренник, силу некую Божию приемлет вода тем, и ангелус. Сходите на воду тую, яко избранну, и чудодействовати.
Угу. Мне кажется, стоит обратить внимание, здесь сносочка еще есть, киноварию.
А, да, интересная сносочка. Разумей же, яко овчая купель прообразует крещение.
То есть нас отсылают сразу воспринять некий символический смысл, и вот это измытие внутренности агнца, непорочного, да, дает, как сказано, некую чудодейственную силу, некую Божью силу. И крещение мы, получается, как-то так же должны воспринять, да, что вот, ну, как символ, как аналогию. Да.
Ну и такая аналогия, что как омывались внутренности вот этих жертвенных животных, так же и мы при крещении тоже омываемся, душа наша очищается. Ну, внутренность наша, но такая вот, как душа, внутренность как душа. Омывается от греха.
Мне кажется, здесь скорее акцент на именно агнца, то есть его внутренник, то есть внутренник агнца Христа, это его божество. Вот оно дает некую силу чудодействующую воде. Этой воде. Угу. Мне так вот как-то услышалось эта аналогия, которую здесь толковник проводит.
Немножко дальше пройди, продвинемся.
«В лепоту, уба Божия мудрость, далече путь творящий, от Иудей ко Христу в веру. Купили то я чудо предустрои. Понеже хватяше крещение дати многу имуще силу, и дар вящий, очищающий от греха и оживляющую души. Проначерта Бог крещение во Иудеях, и дает уба им воду, очищающую скверны. Точка.
Да, надо мысль закончить немножко, если еще...
И дает уба им воду, очищающую скверны, неистинным сущим мнимом, якоже се, прикоснувшимся мертвецу или прокаженну, или иному такову. Дает же и купель... Купили той чудодейство, наставляя их на приятие крещения.
Да, здесь вот такой момент обращает внимание. «В лепоту, уба Божия мудрость, далече путь творящий от Иудей ко Христу в веру».
Вот это сложная такая часть.
«Далече путь творящий от Иудей ко Христу в веру». «Ко Христу» – этот путь издалече творящий. Божия премудрость издалека. Угу. Вот все преобразования, которые мы видим, да, вот, например, омовение, да, это вот как раз один из как раз этих путей, которые издалека, еще с Ветхого Завета, да, вот такие, со всей священной истории.
Такие дальние-дальние прообразы того, что да. Откроется во Христе.
Да, да.
Предуготовляет.
Предуготовляет,
промысел, да. Промысел Божий, да. К восприятию дальнейшего, более чудесного. Да. То вот этим видимым, да, через омовение внутренности, возмущение воды, то, что видимо, он предуготовляет к восприятию того, что будет невидимо в купели крещения. Через молитву священника, да, вот, осенение крестным знамением, вода обретает некую чудодействующую силу уже в таинстве крещения. И в этом смысле, может быть, как священник добавлю, что и современный обряд крещения, да, вот то чинопоследование, которое сложилось, оно... призвано, собственно, к тому же самому, чтобы молящиеся во время крещения настроились на то, что незримо происходит в купели. Я помню, как-то однажды задали вопрос такой: «Батюшка, зачем такое долгое вот чтение перед таинством, во время таинства, вот эти вот действия?» И мысль такая пришла сказать: Ну, вот если я, допустим, возьму просто из ковшика полью во имя Отца и Сына и Святаго Духа, вы мне поверите, что ребеночек крестился? И люди как-то вот вразумились этим и поняли, что да, нужно какое-то вот более пространное предуготовление внешнее к восприятию вот того, что происходит внутренне.
Ну да, и предуготовление, и само вот такое, так скажем, пространство таинства должно быть. Вот.
Да, какая-то внешняя форма, содержащая форма, да, вот. Внутреннее.
Чин содержит в себе сердце, да? Вот да. Внутри этого чина сердце есть.
Вот и здесь, да. Он к иудеям обращая их взор, так сказать, на будущее, они же хорошо понимали символику, что такое агнец, что такое вода, да, как источник жизни. Они на самом деле хорошо это понимали. Вот он этими символами ввел их сознание, видимо, к более высокому восприятию. Ну и как, кто мог восприять, тот восприял. И нас Господь через это умудряет. Когда мы зрим, что в прошлом Господь так уже предзрел будущее, и нас это наставляет вот в его премудрости, как все Господь строил от начала, вот созидал наше спасение сквозь века. Еще тогда он уже предзрел или предсказывал, как все это будет. И как премудро, главное, предсказывал, тонко и в то же время конкретно.
Да, если ты созерцаешь эти образы Ветхого Завета, библейские, то через них ты зришь, что сейчас уже осуществлено, да, вот, и какая-то радость такая, вилия на сердце.
То есть это вот. Не только для иудеев, это и для нас. Вот эта купель, она дает глубже проникнуть в таинство.
Да, то есть мы, когда это читаем, мы как будто бы возвращаемся туда, вот, 2000 лет назад, и тоже учимся от этого, что-то подчеркиваем для нашего времени, так скажем, в чем мы сейчас конкретно тоже участвуем.
Мне доводилось читать, что как Ветхий Завет – это как икона Нового Завета. Да. Собственно, икона – это же некий портал в мир невидимый, да, некие вот символы, которые нас переносят от видимого, возводят ум к невидимому. Так вот и Ветхий Завет, вот, когда он уже мыслится в свете Нового Завета, он является собой икону, которая помогает нам восприять трудновоспринимаемое.
Кстати, вот насчет внешней формы таинства, конкретно таинства крещения, такой из недавней моей так, практики, так скажем, свидетельства. Вот мы были на Шри-Ланке с батюшкой вот, миссионерской поездкой в начале этого года, и там было вот, тоже крещение новое, люди присоединились из местных. И мы пригласили людей, которые интересуются православием, а именно пасторов. Там есть пасторы, которые тоже интересуются православием, у них такое есть движение на встречу. И после того, как крещение уже произошло, вот, а мы постарались тоже красиво все сделать, так должным образом,
по чину.
И после этого спрашиваем их, говорю, как вам, вот, ну, что вы думаете, вот как вот этих внешних людей, пасторов. И вот первое, что мне сказали, говорит, очень красиво, и прямо вот понимаешь, что какая-то в этом есть полнота. Потому что как у нас крестят, где, что мы видели, как будто чего-то не достало. А тут полнота какая-то вот с избытком что-то такое. Вот. Мы прикоснулись к чему-то, что вот было с избытком. Прямо было видно, что они прям были в восторге.
Ну, надо им отдать должное, они как-то это восприяли, да? Дали себя в это восприятие.
Ну, я думаю, они восприяли, потому что они изначально, мы их пригласили не просто так, а потому что они, так скажем, ну вот, открыты. И один из них вообще говорит, я хочу стать православным. Вот постепенно там вот идет путь. Поэтому мы их пригласили, как уже отчасти таких, может быть, оглашенных, как не просто они вот внешне, там, зеваки, так скажем. Поэтому, наверное, Господь им вот дал увидеть такую красоту, полноту какую-то.
Здесь тоже, видимо, Господь к этому и призывал и иудеев, и нас призывает. И, может быть, знаете, хочется немножко такую с обратной стороны на это посмотреть. Ведь были те, кто воспринимал эту купель просто как возможность получить желаемое, земное, там, здравие телесное. То есть, кто не пытался проникнуть в символику того, что происходит. Божественный промысел здесь увидеть. Просто как пользовался этим даром в практических земных целях.
Тогда Господь давал почуять, да? Почуять настоящее, то, что действительно происходит и с человеком, и в этой купели. Даниил закончил на третьей странице. «Дает же и купели то и чудодейство, наставляя их на приятие крещения. Ангел бо, на время сходя, возмущаши воду, и целебную влагаше ей силу. Нигде же бо в воде существом самой о себе целите». Но по ангелу действу бы ваше. Ну, понятно, что сама по себе, да, вода, она не обладала в своем существе, да, этой целительной силой. Она целительную эту силу получала по действию ангела.
Это как раз, наверное, то, о чем вы сказали, что Господь через ангела возводил ум прибегавших к купели, что это действие не само по себе, а что это действие Божьей силы происходит. А, соответственно, не случайно, что какое-то, может быть, языческого здесь не было восприятия.
Да, тут вот против как
волшебная вода.
Языческого восприятия, что вот есть некий камень, на котором надо посидеть, там береза, которую надо обнять, вода, в которую надо окунуться, и все автоматически вот произойдет. А тут именно вот отмечает толковник, что не сама по себе, а ангел Божий, ну и в Евангелии, там и что, ангел Божий давал ей эту силу, то есть сам Господь, его сила.
Сице убо и о нас крещение, вода есть проста в нашем крещении, да, вода есть проста. Приемши же дар Духа Божественного ради призывания, душевные недуги решит. Решит, освобождает от душевных недуг. Аще и слеп буди кто душевныма очима, слеп не моги рассудите доброе от злага. Аще и хром и недвижим на делание добру и проуспение на лучшее, аще и сух по всему и отчаян, ни единого блага причастия и мы. Вся вода сия исцеляет. И тогда убо немощь или убожество запинаши неким ко исцелению. Ныне же креститеся, ничтожи имамы забавления. Небо единому целиму, друзей же неисцелими оставляются. Як уже во овчей купели. Но аще и вся вселенная снидится, не умаляется благодать.
Вот последние слова не очень ясны. Там первое было про то, что исцеляются недуги, да, душевные недуги исцеляются в крещении, да.
Угу.
И тогда оба немощь или убожество запинаше неким ко исцелению. Ныне же креститеся, ничтоже имамы забавление. Это вот что значит забавление?
Здесь это надо рассматривать в этой целостности. И тогда оба немощь или убожество запинаше неким ко исцелению. Немощь или убожество, лежащих при овчей купели, они запинаше неким ко исцелению. Запинаши.
Ну, то есть они...
Запинание творили.
Творили запинание кому? Тем, кто хотел тоже исцелиться?
Да, там же лежали множество сухих, хромых, чающих движений воды.
Угу. Множество. И которые, не, так скажем, не позволяли, не давали вот другим...
Нет, немощь и убожество этих людей, немощь, болезнь, да... Она не давала им быть ввержену в воду и исцелитесь.
Понятно. Сама немощь.
Да, запинаши сама немощь и убожество их. А ныне же креститесь, ничто же им и забавление, ничто не препятствует. Да.
Я понял. То есть вот в случае с этой купелью они не могли дойти до этой воды, потому что сами были немощны и не имели того, кто бы их туда... внес, да, в эту купель.
Да, да, да.
А сейчас же креститесь, ничтоже имам и забавление. Сейчас нет никакого запинания в том, чтобы креститься, да?
Вот. Да, да, да. Сейчас даже написано, небо единому целиму друзей же неисцелими оставляются, як уже во овчей купели. Но еще и вся вселенная снидится, не умаляется благодать.
То есть тогда один исцелялся, и остальные уже... Должны были ждать до следующего раза.
До следующего восхождения ангела. Да.
А сейчас, даже если вся вселенная снидися, не умаляется благодать. Да. Благодать и крещение хватит на всю вселенную, на всех людей, все человечество, так скажем. Ну, такая мысль.
Более чем.
Мне еще кажется, почему-то такие слова Писания вспоминают, что Господь пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. То есть не здравые, которые могут сами дойти до купели, да? Более здравый, да, Господь пришел призвать и всех, даже самых немощных, вот, как вот этот расслабленный, который, ну, не успевал доползти, хотя он двигался в нужном направлении. И Господь вот в крещении, он принимает не тех, кто уже здрав, а тех, кто как раз, вот как здесь сказано выше, да, хром, недвижим, на делание добру.
Слеп, душевно молчим.
Слеп,
да.
То есть да, Господь да, да, именно пришел не к праведникам, а к... Не к здоровым, но к больным. и здравие одних не препятствует исцелению других более больных, да, в этом контексте.
Об этой неизреченной милости Христовой, которая поднимает самых недужных, ее воспевает святитель Кирилл в своем слове о расслаблении. Вот небольшой отрывочек приведу. «Неизмеримо есть небесная высота, неиспытанна преисподняя глубина, ниже сведомо Божие смотрение таинства. Велико бо и неизреченно милость Его народе человечестем, ею же помилование быхом. Тем же должны, есть мы, братья, хвалить и петь, и прославлять и Господа Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа, исповедующий великое Его чудеса. Не вся же елика их сотвори, неисповедима бо суть ни ангелом, ни человеком. Ныне же о расслаблением побеседуем, Его же днесь сам воспомяну и не презре, но помилова, Его же врачеве небрегома сотвориша, Его же презреша вметающий в купель». Движемся дальше. Вот следующий стих Евангелия. Отец Георгий.
«Беже ту некий человек, 38 лет, и мы в недузе своем. Сего видев Иисус лежаща, и разумев, яко много лета уже имяше в недузе, глагола ему, хочеше ли цел быти, отвечая ему недужный, ей, Господи, человека не имам, да егда возмутится вода, ввержет мя в купель, егда же прихожду аз, ин прежде мене слазит». Такие стихи предлагаются к толкованию. Ну, наверное, сразу толкование, да?
Да.
Текст Евангелия, я думаю, не нужно ни переводить, ни разбирать отдельно. Толкование. «Дивно терпение расслабленного. 38 лет и мы, и на всяко лето изменитеся недуга чая приседяше. Варяем от сильнейших, обаче не от иде, ни от чаяся. Тем и Господь вопрошает его, хотя явите нам терпение человека. Сего ради вопрошает, что же он со многою кротостью отвеща, ей рече, хощу убо, но не имею человека могущими в воду во врещи, и ничто же хулно отвеща, не по рече Христа воспросивша и безместно вопроса. Не прохлят дне вонь же родися, еже мы малодушнее творим, и тоже в легчайшие недуги впадающие, а не такие недуг, як уже сего бе велик, но кротко и молебно сотворяет ответ. Еще же и не ведай, кто бе вопрошаяй, но се токмо як уже во врещи его в воду, и сего ради молит, лагол ради. Не рече же и Христос, хощеши ли, да исцелю тя, да не мнится величаво бытие. Да, большой отрывок толкования. Мы прочитали.
Такое дивно терпение расслабленного, да? Откуда у него такое терпение?
Можем, конечно, погадать, откуда. Возможно, из покаяния этого человека. Он же не просто так был расслаблен, как мы читали предисловие, да, видимо, по какой-то греховной болезни он был и телом расслаблен. И, опять же, можно предположить, что покаяние помогало ему нести крест болезни смиренно и терпеливо. Пока из слов толкования этого не слышно, но мы можем вот предположить из предисловия, которое мы читали, к толкованию. Но терпение его действительно восхищает.
И кроткий ответ. Он кротко отвечает Господа. Хотя мог бы посчитать вопрос Господень к нему неуместным, даже какой-то издевкой, человек в таком состоянии, а хочешь ли здрав быть, да, такой вопрос. Но он кроток, он как-то непоколебим в своей кротости, в своем терпении. Я хотел бы здесь есть, вот сейчас я взглянул на слово святителя Кирилла, у него здесь есть некоторое слово, которое поэтически очень выражено, насыщено и дополнит текст Феофилакта Болгарского. Святитель Кирилл, он от лица этого расслабленного, как бы вещает, глаголит. Я зачитаю. «Но аще мя еси о здравии вопросил владыко, то кротце послушай моего ответа. Дати своея болезни напасть исповем. 38 лет на одре сем недугом пригвожден лежу. Грехи моими вся уды телесе моего расслабеша, и душа моя прежде смерти от поношения бодома бысть. Богови молюся, и не послушает мне, за не превзыдоша беззаконие моя главу мою. Врачем раздах все имения мои, и помощью лучите невозмогох. Несть, бо зелья могуща Божию казнь примените. Знаеми мои гнушаются мною. Смрад бо мой всякие утехи лишимя. Ближние мои срамляются мною, яко чужд бых братьи моей страсти ради. Все же человецы мною клянутся, а утешающего не обретох. Мертво ли себе нареку, но чрево мое пищи жадает, и язык мой от жажды иссыхает. Живо ли себе помышляю, но не токмо восстати соодра, но не подвигнути себе могу. Нозем имею непоступни, руцы же не токмо бездельны, но не осязати себе совладеюще. Тем не погребен мертвец разумеюся, и одр сей гроб ми есть. Мертв есмь в живых, и жив есмь в мертвых. Ибо яко жив питаюся, и яко же мертв не делаю. Мучим есмь аки во аде, без студием носящих мя. И смех есмь юнотам укоряющим мя, и старцем лежу притча к наказанию. Мною все глумятся, аз же сугубо стражду. Внутрю бо болезнь стесняет мя, вне уду же досада и укоризны стужают ми от всех, и поплывание слин покрывает мя. Двое сетование обдержит мя, глад паче недуга преодолевает мя, аще бо и брашно обрящу, но во уста рукою его вложить я не могу. Всем молюся, дабы кто мя накормил, и бывает делим мой бедный укруг питающими мя. Стеню со слезами, томим болезнью недуга моего. И никто же приедет посетить и мне. Един стражду никим же видим. Не имея же и имения, дабы их единого умздил о мне пекущегося человека. Яко зле расточих данную ми в раи богатство. И змием во Эдеме украденными чистоты надежда. И зле лежу без Божия покрова. Не имам человека, и же бы, не гнушаяся, послужил ми. Енох и Илья не обретостася на земли, взято бо быста на колеснице огненней и пребывают, и где же Бог весть. Авраам же с Иовом, мало послуживши мне подобным, представистася в бесконечную жизнь. Господи, человека не имам верно к Богу. Моисей боговидец и законодавец не вниди в землю обетованную. Соломон премудрый трикрат с Богом беседовавый, и на старость приразися к богом чуждим, и женами прельстився погибе. Господи, человека не имам влагающимя в купель, в силу бо уклонишася и не ключими быши, несть творящего блага ни единого, и не разумевают все творящие беззаконие.
Да, вот потрясающе, такая... когда вот ты отцы, и вот богослужебные тексты, они вот как-то так передают очень глубоко состояние тех людей, которые мы встречаем в Евангелии. Это несколько раз такое встречал, вот, как бы вот помогают так пережить, вот что чувствовал вот этот расслабленный у этой купили. И так мы можем примерно представить его ощущения, но вот когда так глубоко передаются его чувства, его вот мысли, это вот удивительно, конечно, потрясающее такое чтение. Как вот в глубину, да, мы входим в состояние этого человека, и не только его, но и тех, кто тоже вот могут лежать вот в расслаблении, в каких-то находиться в недугах, в болезнях, да, такое.
Вызывает сострадание.
Человека вот этого вот расслабленного, прямо входишь в его, да, вот положение, прямо вот становится его, вот сочувствуешь ему, так глубоко помогает посочувствовать.
Интересно, да, здесь было так вот раскрыты вот слова, как мне услышалось, может быть, не придаем действительно как значение, что не имам человека, то есть не имею человека, который мог бы меня... Ведь за этими словами, получается, вот как сейчас Александр прочитал, как раз стоит целое облако смыслов, да, то есть почему не имам человека? Презрен от всех, да, потому и нищ, и презрен, то есть нет ни родственников, получается, или все отвернулись, если они есть, и денег у него нету, да, чтобы вот заплатить, кто бы его даже накормил, как он говорит, да, не то, что раз нет кому отнести для исцеления, значит, наверное, нет кому покормить. То есть такая целая цепочка вытекающих из этого слова о том, что не имам человека, таких обстоятельств, которые как бы сокрыты за этим словом.
Обездвижен человек.
Интересный момент, он полностью был обездвижен все-таки, или он как-то, все-таки в Евангелии сказано, что он, когда прихожу, говорит, к купели, другой вперед меня, вот это тоже такой вопрос.
Ну да, может быть, он просто, ну, был в таком расслаблении, но не в полнейшем расслаблении, но очень медленно двигался и не мог быстро это делать.
Это из слова святителя Кирилла звучит, что он даже себя осязать не мог.
Да. «Но не токмо восстати соодра, но не подвигнути себе могу. Нози имея непоступны, руцы же не токмо бездельны, но не осязати себе совладеющие. Тем не погребен мертвец, разумеюся, и одр сей гроб не есть». К таким образом вник в это слово святитель Кирилл.
Вот я тоже хотел по поводу «нет человека» на стихире, на вечерне, вот как раз из Триодия, «Неделя расслабленная», сейчас, потому что сейчас был праздник, такие слова интересные тоже хотел вот кратко зачитать стихиру. «При овчей купели человек, лежащий в немощи, и, видев тебя, Господи, вопияше, человека не имам, да егда возмутится вода, вежет мя в ню». Егда же прихожу, ин предваряет мя, и приемлет исцеление. Аже немощствуя лежу, и абия у милосердия вся спас, глаголит к нему. Тебе ради человек бых, большую букву, тебе ради человек бых, тебе ради в плоть облекохся, и глаголиши человека не имам. Возьми одр твой и ходи, вся тебе возможна, вся послушает, вся повинуется». «Всех нас помяни и помилуй, святые, яко человека любится». Вот Господь как бы ему говорит, ты говоришь, нет человека, и Господь ему как бы отвечает, «Тебе ради человек бых». То есть тебя ради я стал человеком, тебя ради в плоть облекохся. Вот, понятно, что не только ради этого расслабленного, но и ради него тоже. Вот интересно, что Господь, вот как-то так какое-то чувствуется, такое милосердие Божие, такая любовь, что вот и ради тебя я тоже стал человеком, а ты говоришь, человека нет. Вот он я, человек, который пришел тебе помочь. Вот это вот так меня тронуло прямо, когда вот читали.
Да, я думаю, мы еще обратимся к святителю Кириллу. Мне кажется, этот образ у него тоже будет раскрыт очень выразительно. А сейчас пока я предлагаю опять внять благовестнику, то есть Евангелию с толкованием Феофилакта Болгарского. Мы продолжаем, Даниил, да, Евангелие? Страница 5, самая первая строка.
Евангелие. «Глагола ему Иисус, восстань, возьми одр твой и ходи, и абия бысть здрав человек, и взем одр свой и хождаше. Беже суббота в той день, глаголоху уба жидове исцелевшему, суббота есть, и не достоит те взяти одра своего». Угу. Толкование. «Повелевает уба ему Господь взяти одр свой, хотя известно уверите бывшее чудо, яко ни единому же мнете мечту быти. Аще быша уба известно зело ему, не утвердилися уди, не бы могл одра носить. Не истязает же его веры прежде исцеления, яко же от инех неких, яко николи же его видя боляя знамение сотворша. Они бо от них же истязаше Господь веры не прежде чудес, но по сотворению пред ними чудес просит от них веры». Пока точку поставим?
Я думаю, нужно поставить, прояснить, да?
Просто вот слушателю, конечно, не имея текста перед глазами, будет сложнее его усваивать.
Да, хорошо. Тогда, наверное, еще раз прочти, и ты сам как бы задайся, что тебе здесь не совсем ясно. Толкование имею в виду.
В принципе, тут толкование ясно.
Мне вот хочется озвучить толкование. «Повелевает, убо ему Господь, взяти одр свой, хотя известно уверите бывшее чудо, яко не единому же мне те мечту быти». Ну, мечту, в смысле, что это не призрачно, да? А оно настоящее, оно очевидное, да? «Аще быша, убо известно зело ему не утвердилися уди, не бы могл одра носити». Мне кажется, здесь понятно, да?
Ну, вот, то есть, если бы его уди, то есть его члены его тела не окрепли.
Не окрепли, да.
То не смог бы вот нести вот этого одра.
Не смог бы, да, водрузить на себя одр, да, взять свой одр. Не истязает же его веры прежде исцеления.
Не истязает, имеется в виду, не...
Не требует.
Не проверяет, не испытывает.
Не испытывает, да.
Не испытывает его веры прежде исцеления.
Да. Як уже от инех неких, да, потому что был, когда он, были другие ситуации, были другие образы евангельские, где человек по вере получал исцеление. А здесь эта вера, она не истязается, да, у человека. Як у николи же его виде боляй знамение сотворша. Почему, да, он не истязает, как здесь написано, веры у него? Потому что николи же его виде боляй знамение сотворша.
Поскольку никогда, николи же,
да,
его виде боляй знамение сотворша.
Его Христа.
А, то есть никогда... боляй, то есть болящий, да? Угу. Болящий, тот, кто болеет.
Да.
Его никогда Христа не видел этот болящий, чтобы Христос творил знамение.
Да-да-да, совершенно верно, да. Они бо... От них же истязаши Господь веры, да, те, от кого Господь истязаши веру, да, не прежде чудес, но по сотворении пред ними чудес просит от них веры. Не прежде чудес, но по сотворении пред ними чудес просит от них веры. Они были свидетелями чудес. И только после этого, да, Господь истязает, как здесь написано, веру. А расслабленный, он даже и не знает, кто это.
Ну да, потому что он прикован вот к своему вот этому месту, овчи купили, и не видит тех великих дел Божьих, которые происходят при Христе.
«Вижть же ми», продолжает толковник, «како да егда слыша абие верова». «Вижть же ми, како да егда слыша абие верова». Это к чему? Что слыша?
Ну, слово Христа слыша.
Да. Христос,
встань.
Христос говорит: «Восстань и возьми одр твой и ходи». Так вот, вот, «егда слыша абие верова, и взем одр свой и хождаша». Тут же.
Угу. Да? То есть поверил.
А, тот час. Да, да, да.
Тот час поверил.
Тот час поверил, да.
Вы слушали очередную, четвертую передачу из авторского радиоцикла Александра Владимировича Желобанова, руководителя группы при Зойко-Наспасском монастыре по изучению священного предания из сокровищницы церковной. Продолжение следует.